4. Пока мы стояли за посадочными, я весь закостенел от ужаса, ожидая, что сотрудники службы безопасности вот-вот, прямо тут, в очереди на регистрацию, откроют мой чемодан и найдут картину. Но угрюмая тетка с взлохмаченными волосами, лицо которой я помню до сих пор, пока стояли в очереди, я только и молился, чтобы мы не попали к ней, скинула мой чемодан на ленту, даже не взглянув на него. Пока я наблюдал, как он подпрыгивает, уезжая от меня к неизвестным сотрудникам и процедурам, то почувствовал, как стискивает, как пугает меня оглушительный напор чужих людей. Я стоял будто голый, казалось, что все так и пялятся на меня. Столько народу и столько полицейских я не видел с того самого дня, как погибла мама. Возле металлоискателей стояли спецназовцы с ружьями, в камуфляже, на вытяжку. Оглядывают толпу холодными взглядами. Рюкзаки, портфели, сумки, коляски. Во всем терминале, куда ни кинь взгляд, море голов. Когда мы стояли в очереди на личный досмотр, я услышал крик. Показалось, что выкрикнули мое имя. Я застыл на месте.
«Ну давай, давай же», —
сказал отец, прыгая позади меня на одной ноге, чтобы стряхнуть мокасин, и подтолкнул меня локтем в спину.
«Ну не стой на месте, блин, ты же всю очередь задерживаешь!»
Через металлоискатель я шел, не отрывая глаз от ковролина, цепенея от страха, ожидая, что вот-вот кто-нибудь ухватит меня за плечо. Рыдали младенцы, старики проползали мимо на электроколясках. «Что со мной будет? Удастся ли объяснить, что все на самом деле было не так, как им кажется?» Я воображал себе камеру с бетонными стенами, как в фильмах показывают. Дверь с грохотом захлопывается, вокруг раздраженные копы в одних рубашках, без пиджаков.
«И не думай, пацан, никуда ты не едешь».
Когда после досмотра мы шли по гулкому коридору, я отчетливо услышал решительные шаги у меня за спиной. Я снова остановился.
«Так, только не говори», — сказал отец, обернувшись, с досадой закатив глаза, — «что ты что-то там забыл».
«Нет», — сказал я, озираясь вокруг. «Я...» Сзади никого не было. Справа и слева одни пассажиры.
«Господи! Да он аж побелел весь!» — воскликнула Ксандра и спросила отца. «Он как вообще? В норме?»
«Да все с ним будет хорошо», — сказал отец, двигаясь дальше по коридору. «Дай только в самолет сесть. Тяжелая вышла неделька для всех нас».
«Слушай, я бы на его месте тоже обосралась, если бы надо было лезть в самолет», —
без обиняков сказал Александра.
«После всего-то».
Отец, толкавший перед собой ручную кладь, чемоданчик на колесах, который несколько лет назад мама подарила ему на день рождения, снова остановился.
«Бедный малыш», — сказал он, удивив меня своим сочувствием. «Что, страшно, да?»
«Нет», — ответил я, — «но слишком уж быстро».
Меньше всего на свете я хотел привлекать к себе внимание или чтобы кто-то заметил даже самую малую талику моей трясучки. Отец сдвинул брови, глядя на меня. Потом повернулся к Ксандре.
«Ксандра?» — спросил он, дернув подбородком. «А может, дадим ему одну штучку, а?»
«Принято»,
— ловко отозвалась Ксандра, порылась в сумочке и вытащила две огромные белые таблетки овальной формы. Одну она бросила в раскрытую ладонь отца, другую дала мне.
«Спасибо», — сказал отец, сунув таблетку в карман куртки. «Теперь пойдем запьем их чем-нибудь. С глаз убери», — велел он мне.
Я ухватил таблетку большим указательным пальцем, поражаясь ее размером.
«Ему и половинки хватит», —
сказал Александра, изогнувшись, чтобы поправить ремешок своих сандалий, и хватая для равновесия отца за руку.
«Верно», — согласился отец.
Он забрал у меня таблетку, ловко разломил ее надвое, засунул вторую половинку в карман своей спортивной куртки. И они с Ксандрой заторопились вперед, волоча за собой ручную кладь.